Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И, как всегда, в это время вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы первой седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Постоянная ведущая радиоцикла «Территория семьи» Людмила Аркадьевна Рябиченко, председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество», сегодня приглашает вас поразмышлять на тему, непривычную для публичного обсуждения. Речь пойдет о проблеме посмертного донорства. Ну а в завершении часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Ее подготовил и ведет, как всегда, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Александрович Кострюков.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 14 зачало, 5 глава, с 33 по 41 стих. Господь сказал: «Еще слышали вы, что сказано древним: не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». В этих словах Христа раскрытие третьей заповеди: «Не употребляй имени Господа твоего напрасно». Именно это означает «не приступай клятвы». Ложная клятва — нечестие по отношению к Богу и неправда по отношению к человеку. Ложно клянущийся как бы говорит: «Господи, помоги мне», а сам желает, чтобы Господь ни за что не помог ему, поскольку дает лживую клятву. Это не означает, что всякая клятва — грех. В относительно недавние времена клятва в судах, военная присяга, приносимая с верой в Бога, означала, что люди воздают имени Божию подобающую ему честь. Они обращаются к высшей правде, к высшему знанию, к высшему суду для устроения по справедливости земной человеческой жизни. Что имеет в виду Христос, говоря «не клянись вовсе»? Прежде всего, ненужное употребление имени Божия в обыденном разговоре — признак безблагодатного, не знающего страха Божия сердца. И мы должны избегать клятвенных обещаний в делах, которые не зависят от одного нашего произволения. Безумие призывать в свидетели нашей правды небо — это все равно, что клясться самим Богом. «Не клянись ни землей, — говорит Христос, — потому что это тоже было бы клятвой ее Творцом и Владыкой, ни Иерусалимом, потому что его освящает Царь царствующих и Господь господствующих, не головою твоею, потому что она принадлежит более Богу, чем тебе, со всеми ее дарованиями, и ты не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого, от лукавого, от лжи, которая есть во всех людях, подвластных ему, ибо всяк человек — ложь. Ваше слово должно быть значимо само по себе. Да, если это действительно да, и нет, если это действительно нет. Святость и правдивость ваша да будет известна всем человекам. Христос зовет к подлинности наших слов. Мы знаем, как мало прямоты и простоты в человеческих отношениях сегодня, искаженных изнутри двусмысленной сложностью, подменами, хитростью, лукавством саморекламы. Господь не создает новой морали, Он ничего не упраздняет, Он раскрывает глубину того, что является подлинной человечностью, но приобщиться ей по-настоящему — могут только те, кто приходит ко Христу, истинному Богу и совершенному человеку. «Вы слышали, что сказано, — говорит Христос, — око за око и зуб за зуб». Этот ветхозаветный закон возмездия в свое время очень сильно ограничивал инстинкт мести, столь естественный для падшего человека. Но его, пройдя через 2000 лет христианства, человечество, казалось бы, давно уже должно было оставить далеко позади. Увы, если бы сегодня оно оставалось хотя бы на уровне Ветхого Завета. Не надо искать примеры, углубляясь в историю. Посмотрите, сколько городов Югославии и Ирака было подвергнуто бомбардировкам на наших глазах в качестве репрессивных мер со стороны государств, по-прежнему именующих себя христианскими. Термины «эскалация военных действий», «политика с позиции силы» и «нанесение превентивного удара» постоянно звучат в западных СМИ. И мало кто замечает, что у этих постхристиан срабатывает тот же древний, доветхозаветный дикий инстинкт. Что же означают слова Христа? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Евангелие никогда не дает готовых нравственных рецептов. Речь идет скорее о духе, чем о правилах. Сам Христос, когда его ударил слуга первосвященника, не подставил другую щеку. Он ответил твердо и с достоинством: «Что ты бьешь меня?» И никто не имеет права, ссылаясь на эти слова Господа, покрывать несправедливость. Христос не предлагает здесь юридического закона, который можно было бы применять по отношению к гражданскому обществу. Это означало бы выпрашивание милости у торжествующего зла, поощрение насилия, ограждение безнаказанности преступников. Христос не отменяет закон возмездия. Там, где правители должны употреблять меч правды для устрашения злодеев и защиты обиженных. И в гражданских судах этот закон должен по-прежнему быть мерилом для наказания преступников. Разумеется, Христос не может освящать беззаконие, требованием от слабых безропотно уступать насилию. Бывают обстоятельства, когда подлинные христиане должны сражаться, покоряться неправде и несправедливости, в особенности, когда жертвы их являются другие, абсолютно противоположно Духу Христову. Господь говорит о прощении личных грехов и о том, чтобы в гражданских судах никто не требовал большего наказания, чем это необходимо для общественного блага. Христиане не должны быть мстительными. Закон правды у нас не может быть отделен от закона любви. Зло не побеждается, когда мы отвечаем на него таким же злом. Когда воздают злом за зло, с неизбежностью вступают в ничем не разрываемый адский круг. А когда по милости Божией Мы прощаем личные обиды, зло становится внешним по отношению к нам. Когда же не прощаем, зло одерживает еще одну победу, оно входит в нас. Христос хочет открыть человечеству иной путь, победить зло добром, ответить на ненависть любовью. Что значит подставить другую щеку? У святых отцов есть два толкования. Согласно первому, одна щека — наш ближний. Когда ему наносят обиду, мы должны быть готовы подставить другую щеку, себя, жизнь свою не пожалеть ради него. А когда нам наносят личную обиду, мы должны подставить другую щеку, смирение и твердость любви Христовой. Наш Господь ради нас принял заушение. Тем, кто захотел неправедно судиться с Ним, Он отдал и верхнюю, и нижнюю одежду, и взошел на крест, обнаженным от небесной славы. И Он прошел не одно, а два поприща по дороге к Голгофе, чтобы принять крестную смерть не в ненависти, а в любви ко всему роду человеческому».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня с вами продолжаем разговор о тех вопросах, которые стоят перед семьей в наше время. Я бы хотела сегодня вашему вниманию предложить тему, которую мы с вами обсуждали. Она очень непростая, достаточно тяжелая для восприятия, не всем понятная, не всеми однозначно принимаемая и воспринимаемая. Это тема посмертного донорства. Когда мы начинали с вами этот разговор, когда мы актуализировали этот вопрос, то не очень просто было направить людей на русло понимания самой сути проблемы. Потому что, ну, как мы относимся к этой теме? Посмертное донорство. Нам предлагают по окончании нашей земной жизни послужить нашим ближним и отдать свои органы тем, кому они нужны, если эти органы для этого пригодны. И тут действительно, если человек совестливый, если человек верующий, если ему говорят, а что ты не хочешь послужить ближнему, конечно, он приходит некое смущение, говорит, действительно, если я не хочу, то что же такое? Как же я могу к себе относиться, если не хочу послужить ближнему? И вот эта вот манипуляция достаточно жестокая вообще на самом деле для общества, манипуляция общественным сознанием, которую мы с вами должны все развеять. И должны развенчать эти мифы о том, что посмертное донорство в нынешнем его виде – это действительно служение ближнему. Мы с вами уже говорили, я немножко напомню вообще, что такое сейчас посмертное донорство в том современном варианте, который присутствует в законодательстве не только России, но и других стран Европы и вообще всего мира. Потому что эта сфера регулируется в первую очередь международным законодательством, и мы знаем с вами, что у нас есть Конституция, есть пресловутая 15-я статья, пункт 4 о приоритете международного права над национальным. И мы с вами все должны, ну как, не мы лично с вами, но наши государства, те, которые имеют такую статью в своем законодательстве, те, кто присоединяется к различным соглашениям, подписывает хартии, должны
все, что решается на каком-то достаточно высоком уровне, на международном уровне, претворяет в своем законодательстве. Собственно говоря, что мы и сделали. Значит, как на международном уровне регулируется вопрос посмертного донорства? Это международный документ, руководящий принципы Всемирной организации здравоохранения по трансплантации человеческих клеток, тканей и органов. Это Стамбульская декларация о трансплантационном туризме и торговле органами. Это декларация о трансплантации человеческих органов 1987 года, принятая в Мадриде. И на основании этих международных документов, которые, по сути, являются модельными законами, положения которых должны войти в отечественную базу законодательства, мы имеем уже другие наши законы и нормативные акты. Что у нас имеется в России? В России имеется закон Российской Федерации 22 декабря 1992 года, номер 4180-1, о трансплантации органов или ткани человека. Далее, федеральный закон 12 января 1996 года, номер 8, о погребении и похоронном деле. Приказ Минздрава России 20.12.01, номер 460, инструкция по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга. Ну, ряд других документов, нормативных актов, которые мы не будем с вами перечислять. И все они очерчивают совершенно новую сферу для нашего восприятия. Хотя, видите, по законам, существующему законодательству, она не новая. Да, еще забыла сказать. Федеральный закон Российской Федерации 21 ноября 2011 года, номер 323, об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. Итак, во всех этих законах существует два базовых понятия, которые впервые были нам предложены в руководящих принципах ВОЗ и Стамбульской декларации. Это принципы нашей всеобщей презумпции согласия на посмертное донорство. Это означает одно, что мы все с вами по факту нашей жизни согласны на то, чтобы отдать свои органы после смерти. То есть никто нас не спрашивает, а просто вот написали, внесли документы. А мы, собственно, даже и не знаем, когда мы рассказываем об этом людям. Они говорят, а что, как это так? Я же ничего, меня не спрашивали, кто же мне говорил о чем-то, я ничего об этом не знаю. Нет, вот эта норма внесена не только на уровне России, а на уровне вообще других стран. То есть во всем мире эта норма презумпции согласия существует. Согласие бывает испрошенное по умолчанию. Вот у нас оно такое по умолчанию. И хотя в рекомендациях ВОЗ есть отсылка к тому, чтобы оно варьировалось как раз в том или ином варианте, но у нас вот это выбран самый, на взгляд, наверное, лоббистов этого закона беспроблемный вариант, когда люди ничего не знают, но по закону у них можно брать их органы. А вот теперь вопрос, когда можно брать? Брать можно после смерти. И вот в этих, во всех законах также существует определение смерти по-новому. То есть, если мы раньше всегда с вами знали, что человек мертвый, это когда у него сердце не бьется, он не дышит, мы поднесем зеркальце к его носу, и оно не замутится. Да, это такой простой народный способ. Да, мы видели, что врачи смотрят, открывают веко, поднимают у такого человека, когда хотят понять, жив он или мертв, и смотрят на реакцию зрачка. Реакции нет, он не сужается в ответ на свет, на луч света. И есть еще ряд других признаков. Ну, то есть нет пульса, нет сердцебиения, дыхания. Может быть, трупное окоченение, могут быть трупные пятна. Это уже по истечении некоторого времени. И это все достоверные признаки, очевидные. Простому человеку очевидно и ясно, что человек уже не жив, он уже мертв. Что же предлагают вот эти вот наши нормы? Опять же, повторяю, они уже наши, достаточно давно, с 92-го года. Итак, человек по ним, по этим нормам считается мертвым, если у него только не работает мозг. При этом у него бьется сердце, и при этом он дышит сам или с помощью аппаратов искусственного дыхания. Вот представьте, и в этом состоянии, когда он считается мертвым, закон уже разрешает забирать у него органы для пересадки. Это и есть то самое посмертное донорство, которое сейчас активно продавливается. Идут какие-то материалы, периодически появляются статьи о том, что надо думать о тех больных, которые в листах ожидания стоят в больших очередях, и им нужны органы. Да, мы согласны, что их нужно жалеть, но почему мы тогда доминанту нашего восприятия, нашего внимания в этой проблеме переносим на тех, кому нужны органы, с тех, у кого они еще есть, и тех, кто, в общем-то, жив, и он имеет право на помощь ему самому, если с ним что-то такое случилось. В каких случаях посмертное донорство, механизм посмертного донорства включается? Когда у человека инсульт, когда у него кома, когда у него травма головы, авария и прочее, мозг не действует. Причем в инструкциях медиков написаны такие разные показатели для определения этого состояния, и написано о том, что причины могут быть обратимые и необратимые. То есть человек находится в коме. Нужно выяснить причину. Это может быть медикаментозное отравление, это может быть токсическое отравление, это может быть эндокринный какой-то криз, там, какое-то состояние критическое, после которого человек может вернуться в норму. Но, как следует практика, врачи, в общем-то, не будем бросать камни и там бросать тень на всех врачей, но существует уже определенная практика, когда выяснение там, механизма этой комы, этого критического состояния для больного остается за кадром, и в первую очередь происходит процесс, который уже тоже получил свое название. Сразу подключаются трансплантологи, они начинают осуществлять процесс, который называется кондиционирование органа, то есть доведение его до кондиции, когда можно его будет пересаживать. Когда можно человека без наркоза, безусловно. И я вот читала, в общем-то, рассказы, леденящие душу рассказы там, с американских сайтов о том, как люди рассказывали, как выглядит на самом деле эта вот пересадка, когда человек, хоть он и без сознания, он все равно чувствует боль, и он страдает. И это видно, и это слышно. И, ну, фактически, живого человека, который находится без сознания, режут, вскрывают ему грудную клетку, брюшную полость и достают живые органы, бьющееся сердце, дышащие легкие и прочее. Всего у такого человека трансплантологи могут получить от 6 до 8 органов. А вот если определять смерть человека по прежним нормам, то будет всего одна только почка, потому что только она выдерживает остановку кровоснабжения и сердцебиения до 20 минут. Вот в таком диапазоне все остальные органы сразу же необратимо умирают, погибают. Вот происходит кондиционирование органа, и для этого у нас есть уже целая структура в Москве, создается структура в Санкт-Петербурге, и на их опыте, наверное, будут продвигаться другие структуры. Кратко вам скажу, что есть в Москве кардиокоагуляционный центр, который построен, создан приказом Департамента здравоохранения города Москва 14.04.2004 года, номер 184. И есть реестр учреждений, которые входят вот как раз в этот пул этих учреждений здравоохранения, в которых разрешено проводить заготовку донорских органов после констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга и после смерти человека, наступившего вследствие необратимой остановки сердечной деятельности. Вот этот реестр, я думаю, что есть смысл нам просто продиктовать больницы, которые туда входят. Итак, этот коррекционный центр включает в себя, создан он на базе городской клинической больницы номер 11, и включает он в себя, вот слушайте, пожалуйста, и узнавайте о своей больнице. Не имени Склифосовского, клиническая больница имени Боткина и далее городские клинические больницы номер 1, 3, 7, 13, 15, 20, 33, 36, 64, 67, 68, 71, 81. И вот эти больницы должны сообщать больницу номер 11, где находится руководящий орган этого коррекционного центра, о том, что у них появился потенциальный донор, и туда сразу выезжает бригада трансплантологов и ждет, когда можно разрезать человека, когда будет сигнал. До этого времени кондиционируют орган, то есть спасают орган, и были казусы, когда они спасали вместо органа человека и лишались донорских органов. Ну, таких случаев было не так много. Человеку везло, донор исчезал, оставался живой человек. Несмотря на то, что с 92 года эта норма действует, и несмотря на то, что с 2004 года кардиоцентральный центр действует, мы еще никак не можем заметить того, что это все пришло в нашу жизнь. И вот сейчас, начиная с 2014 года, идет активное лоббирование новых документов для того, чтобы все препоны на пути вот этого донорского рынка снять. Ну, хотя у нас по закону трансплантация является безвозмездным процессом, но, наверное, каждый из нас понимает реалии жизни. Итак, в прошлом году шла большая борьба за то, чтобы внести или не внести проект закона Минздрава, новый проект вместо закона 92 года о донорстве органов и тканей. И в этом законе, помимо всех тех норм, которые я перечислила, появляется новое. Дети будут включены как раз в базу этих потенциальных доноров. До сей поры и закон об охране здоровья граждан, и закон 92 года о донорстве, они говорят только о том, что презумпция согласия распространяется только на взрослых, и у взрослых констатируется как раз вот смерть человека по факту смерти мозга. В новом проекте закона, который лоббируется достаточно давно, как я уже сказала, предлагается ввести в этот круг потенциальных доноров детей. Это огромная опасность. Вы сами понимаете, что тогда врач перестает спасать человека. Тем более, что есть еще такие внутренние инструкции, которые оплату деятельности реаниматолога... То есть реаниматологу не повышается оплата за спасение человека, но зато вот трансплантологу повышается за кондиционирование органа. И последнее, что бы я хотела вам сказать. Предприняты были попытки самые разнообразные о том, чтобы внести еще какие-то законы. Есть законопроект Антона Белякова, сенатора, который поддержан Екатериной Лаховой, о том, чтобы создать базу данных на всех потенциальных доноров и внести презумпцию согласия. Ну, вот и последняя новость, которую бы хотел сказать, 19 мая. Внесен законопроект Комитетом по охране здоровья Государственной Думы и руководителем Сергеем Калашниковым в Государственную Думу. Законопроект, в котором сказано, и он уже принят в первом чтении, в котором сказано, что в Российской Федерации осуществляется учет донорских органов и тканей человека, волеизъявлений совершеннолетних дееспособных граждан, согласия или несогласия на изъятие их органов, с использованием специализированной информационной системы, порядке, установленном правительством Российской Федерации. Это означает одно, что у нас создается база данных на всех потенциальных доноров, и про нас всех будет ясно, где какой орган находится, а потом в порядке, о котором я сказала, этот орган будет востребован и, ну, изъят. Еще бы хотел добавить, что Сергей Калашников сказал, что ко второму чтению надеется, что пункты о волеизъявлении из этого закона исчезнут, что никто у нас никакого согласия спрашивать не будет, просто будет создана база данных и просто будут забираться органы у любого человека, у которого орган подходит кому-то, кому он сейчас нужнее, чем нам. Порядок отказа от этого посмертного донорства предусмотрен законом об охране здоровья граждан. Конечно, не очень внятный, но я думаю, что пришла пора начать нам кампанию массовых отказов от посмертного донорства. Он выглядит следующим образом. В законе сказано, что вы можете нотариально заверить такой отказ, либо в медицинской карточке главный врач поликлиники вам заверит. Ну, второй вариант, мы понимаем, что он недостоверен. Нотариальный отказ можно заверить, это первое. И второе, я думаю, что нужно направлять письменные отказы Министерства здравоохранения и президенту, я думаю, что нужно направлять требования не вносить эти нормы и вывести их из нашего поля. Наша страна идет сейчас курсом на нравственность, она должна быть везде, в том числе в здравоохранении и даже в первую очередь там. Дорогие друзья, больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Не оставайтесь равнодушными, давайте все вместе поднимемся, поймем, наконец, что опасность самая серьезная, и все вместе остановим ее. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.
Царю небесный, утешителю души истины, Иже небесный, вся исполняя. Сокровище благие и жизни
дорогие братья и сестры, и вновь в эфире очередная передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». И в нашей студии я рада приветствовать Андрея Александровича Кострюкова, доктора исторических наук, доцента кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета. О ком мы поговорим сегодня?
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня хотелось поговорить о протоиерее Стефане Лишевском, половина жизни которого прошла в эмиграции, и который многим известен, пожалуй, тем, что является автором книги «Библия и наука о сотворении мира». Протоиерей Стефан Лишевский родился в Таганроге в 1899 году, получил высшее образование, работал геологом, читал курс общей исторической геологии в Новочеркасском университете. Ну и в эмиграции он оказался только в годы Второй мировой войны. Но, конечно, это был подвижник, об этом мы сейчас поговорим. И, кроме того, благодаря отцу Стефану дошло много интересных сведений как о жизни русского зарубежья, так и о жизни Русской Православной Церкви в Отечестве. Дело в том, что отец Стефан, еще будучи мирянином, с раннего детства был воспитан в благочестивой семье, и с раннего детства он видел вот такую подлинную русскую церковность и оставил много интересных воспоминаний об этом. И прежде всего, с раннего детства он слышал об известном таганрогском старце, праведном Павле Таганрогском, и он впоследствии рассказывал, что его мать исцелилась как раз на могиле старца Павла от тяжелой формы малярии. И он в своих свидетельствах, уже оставленных в эмиграции, писал, что почитание старца Павла в Таганроге было всеобщим. Никто не сомневался в его святости и приводил интересные данные о том, что рядом с местом захоронения старца часто дежурила старица Мария Величко, которая, по его свидетельству, была живым дополнением к почитанию старца Павла. Отец Стефан писал: «После ежедневной панихиды у его гробницы все без исключения подходили к ней, делали перед гробницей земной поклон, и в этот момент матушка Мария обращалась к старцу Павлу от имени подошедшего человека, прося помощи в бедах, каковых в то время было множество, в болезнях, с просьбами благословить на то или другое дело». То есть матушка Мария вслух высказывала то, о чем про себя просил склонившийся перед мощами святого Павла подошедший сюда человек. И это производило грандиозное впечатление на всех приходивших, причем матушка Мария иногда давала ответы на такие молитвы, но не всегда. Сколько слез там было пролито, иногда люди громко рыдали, пишет протоиерей Стефан, рыдали, потрясенные матушкиными ответами. Это было что-то невиданное и неслыханное. Отец Стефан Лишевский уже с юности посещал Дивеево, посещал монастырь и был благословлен игуменей монастыря Александрой Траковской, иконой Божьей Матери Умиления. Это была копия подлинника, которая, по мнению отца Стефана, пропала во время изъятия ценностей. И с этой копией он не расставался всю жизнь и завещал предать эту икону на родину после освобождения России. Несмотря на антицерковную политику государства, Стефан Лишевский хранил православную веру, никогда не скрывал своей воцерковленности. Он с юности мечтал о монашестве, но по каким-то причинам монашество он не принял. Он вступил в брак, причем его супруга, матушка Капитолина, тоже с юности мечтала о монашеской жизни, и ее благословили на монашеский путь все та же игуменья Александра и Дивеевская юродия Мария Ивановна Федина. И впоследствии отец Стефан писал, что они с женой все время откладывали монашеский постриг, но при этом всю жизнь они прожили в браке по монашески. Матушка отца Стефана приняла постриг уже в эмиграции с именем Марии незадолго до смерти. Отцу Стефану пришлось пережить очень многое в Советской России. Ну и прежде всего следует сказать, что он был свидетелем того разгрома Русской Православной Церкви, того разгрома, который был на Дону и Северном Кавказе. И здесь обновленческий раскол пустил очень глубокие корни. Ну, потому что любого священника можно было, в принципе, обвинить в том, что он когда-то сотрудничал с Деникиным. Найти компромат можно было на любого, и многие из страха присоединялись к этому расколу, и поэтому вот наибольший успех этот раскол получил именно в этих районах. Отец Стефан, ну, значит, Лишевский тогда к расколу не присоединился.
А он уже был в сане.
Он еще не был в сане. Будущий. Вот он категорически против был вот этого раскола. И, как он впоследствии писал, он участвовал в деятельности православных молодежных братств в те годы и свидетельствовал, что первые катакомбные приходы в Русской Церкви появились уже тогда, в 1922 году. Появились как раз вот на фоне этого обновленческого раскола. Отец Стефан вспоминал, что ему удалось вскоре после освобождения патриарха Тихона его посетить. Он даже показал патриарху Тихону вот рисунок вот этого тайного храма, устроенного где-то в подвале. Патриарх поцеловал эту картинку, сказал: «Господня земля и исполнение ее». Но после освобождения патриарха Тихона уже вот эти приходы стали выходить из подполья, легализовались, и деятельность законной Русской Православной Церкви на Северном Кавказе удалось возродить. Очень важно, что Лишевский стал свидетелем и других потрясений в Русской Церкви, потрясений 1927 года, когда заместитель патриаршего местоблюстителя, митрополит Сергий Строгородский, вот выпустил свою известную декларацию и, в общем-то, согласился на вмешательство государства в церковную жизнь. Понятно, что владыка Сергий стремился к тому, чтобы церковь обезопасить, сохранить законную русскую церковь, потому что искренне опасался, что власть просто окончательно ее уничтожит и вместо этого предъявит народу обновленческий раскол в качестве законной церкви. Но на местах, понятно, вот эту политику владыки Сергия приняли не все, и многие отказывались поминать его на богослужениях. Отец Стефан вспоминал, как это воспринимала тогда православная молодежь. Он говорил, что в православных молодежных братствах кипели споры относительно того, признавать ли правильную политику владыки Сергия или нет. Сам Лишевский в те годы налаживал связи между вот этими молодежными братствами из Таганрога, ездил в Ростов-на-Дону, ездил в Петроград. В общем, вот как-то кипела вот эта жизнь православная среди молодежи. Сам Лишевский тогда посещал и многих архиереев, как сторонников владыки Сергия, так и его противников, и в результате сделал такой вывод, что русская церковь к полному уходу в катакомбы не готова, что все-таки не тот народ, что был в первые века христианства. Он считал, что не было церковного сознание такой необходимости, не было, наконец, практической возможности для того, чтобы вот так вот перевести церковь в катакомбы. И поэтому Лишевский поддержал тогда политику митрополита Сергия Строгородского и никогда в течение всей своей жизни, в какой бы юрисдикции он ни находился, он митрополита Сергия не осуждал. Подтверждение своим мыслям будущий протоиерей видел в том, что в некоторых епархиях как раз подавляющее большинство приходов принадлежало обновленцам. Православные приходы были многочисленны. И он считал, что без уступок в той ситуации нельзя было обойтись. Главное — сохранить чистоту православия и сохранить законную иерархию. Очень важно свидетельство отца Стефана о том, что 20-е в 30-е годы тайные приходы находились в подчинении не только противников митрополита Сергия, но и были также сергиевские катакомбные приходы, где владык усердия, поминали, понимали, что никакой он не отступник, а как раз ревнитель церкви и ее защитник. И сам Лишевский тоже тогда, в те годы, вот такие приходы посещал. Но все-таки 20-е годы, это были годы, когда к главе русской церкви можно было без проблем обратиться и пообщаться. И вот Лишевский неоднократно посещал владыку Сергия и в Нижнем Новгороде, и в Москве, и оставил интересные воспоминания об этих встречах. Ну, прежде всего, когда стало известно, что владыка Сергий стал заместителем патриаршего местоблюстителя, то Стефан Лишевский сказал ему, что, наверное, вы будете патриархом. На что митрополит Сергий сказал ему: это не моя задача. Моя задача только спустить церковь на тормозах, чтобы она не разбилась. А строить, возрождать церковь будут уже те, кто придет после меня.
Очень смиренный такой взгляд, да, прямо исповеднический, я бы сказала.
Да, я тоже считаю владыку Сергия Старогородского исповедником, ну, который как-то удержался, я считаю, он сохранил свое достоинство вот в этой страшной для церкви ситуации. Отец Стефан донес и еще очень интересное свидетельство. Он повторял его неоднократно в своих письмах и в своих воспоминаниях. Отец Стефан писал, что незадолго до всех вот этих трагических событий он разговаривал с владыкой Петром Зверевым, священномучеником и архиепископом Воронежским. И тот сказал ему, что в начале 20 века общался с праведным Иоанном Кронштадтским. И что будто бы отец Иоанн Кронштадтский сказал, что в России будет восстановлено патриаршество, и первые три патриарха – это будут святые патриархи. Причем имя первого отец Иоанн Кронштадтский даже назвал – это будет Тихон. Ну, владыку Тихона Белаяна тогда еще и не знал никто. Он там находился на периферии, в Америке, в миссии. Имен двух других патриархов отец Иоанн Кронштадтский не назвал, но, тем не менее, постоянно называл владыку Алексея Симанского инспектором, ну, что значит наблюдающий. А о втором патриархе после восстановления патриаршества он говорил, что это будет великий кормчий. И отец Стефан Лишевский писал в эмиграции, что, конечно, действительно владыка Сергий был великим кормчим и вел церковь, вел свой корабль среди вот этих многочисленных подводных и надводных камней и все-таки сумел сохранить законную иерархию. Насколько пошел бы владыка Сергий по пути компромиссов? Вот об этом отец Стефан тоже отвечал прямо. Он привел такое свидетельство, что владыке Сергию Строгородскому в 1935 году прямо предлагали объединиться с обновленцами. И не только объединиться, но и возглавить вот эту объединенную структуру. Владыка Сергий на это ответил, что он шел на компромиссы, конечно, насколько это было возможно, но на этот компромисс он уже не пойдет ни за что. И что он лучше готов даже погибнуть уже, принять тремученическую смерть, что он сделал все, что мог, но с обновленцами не объединиться. Тем самым, в общем-то, подписался бессмертный приговор. Ну вот об этом митрополит Сергий сам рассказывал Лишевскому, когда тот посетил его на праздник крещения в 1936 году. Отец Стефан вспоминал, что на этом праздничном застолье были тогда многие владыки, впоследствии погибшие, и священномученик Серафим Чичагов, и владыка Петерим Крылов. И что вот владыка Сергий именно тогда и рассказал вот эту историю. Знаете, долгое время эта история казалась вымыслом. Но, знаете, проходит время, и находятся документы и свидетельства, которые подтверждают, что большевики действительно такое объединение готовили. С какой целью, вот это непонятно. Либо они хотели спровоцировать еще какой-то откол от владыки Сергия, какой-то очередной правой оппозиции, то ли хотели всех объединить, чтобы удобнее было управлять, это неизвестно.
Или истребить удобнее.
Понятно, да. И действительно, истреблять удобнее, когда все как-то подчиняются единому центру. И на владыку Сергия действительно уже было и дело, сфабриковано. Он когда-то служил в Японии. В общем, уже было составлено дело, что он является японским шпионом. То есть жил он под постоянной угрозой ареста. И почему власти отказались от такого объединения в 1936 году, это до сих пор непонятно. Но почему-то к этой идее остыли. Ну вот то, что владыка Сергий в тот момент так себя повел, конечно, тоже говорит о многом. Что...
Господь не попустил последнему свершиться. Да.
Вот, пожалуй, первое свидетельство, которое вот до нас дошло вот об этом проекте, оно принадлежит как раз отцу Стефану Лишевскому. Вскоре началась волна арестов и расстрелов русских архиереев, русских священников. Арестовывались практически все, кто как-то был связан с церковью, попал в заключение и сам Стефан Лишевский. Он находился в Сибири, в концлагере, и об этом периоде он писал в своих воспоминаниях очень мало, но воспоминания очень интересные. Но прежде всего, вот такое он предъявил свидетельство, что когда-то, что в лагере он познакомился с одним заключенным священником, который работал на складе, и что этот священник очень переживал из-за того, что незадолго до ареста поссорился со своим сыном и теперь не мог с ним помириться, не мог его найти, не знал, где живет его сын. И тогда Лишевский посоветовал этому батюшке помолиться отцу Павлу Таганрогскому. И тот действительно помолился, а спустя некоторое время, там всего нескольких недель, встретив Лишевского, с радостью сообщил, что его сын каким-то чудесным образом нашел его адрес и написал ему письмо, где просил у него прощения, и вот таким вот образом действительно это примирение наступило. Лишевский был освобожден из заключения как раз незадолго до Великой Отечественной войны и оказался в оккупации под немцами в 1942 году. Как раз в это время священный сан он принял под влиянием своего духовного отца и тоже безусловного подвижника благочестия, епископа Иосифа Чернова. Тогда он был епископом Таганрогским, но впоследствии стал митрополитом алматинским и казахстанским. Вот именно владыка Иосиф и подвиг Лишевского к принятию священного сана. Отец Стефан был рукоположен во священника, ну а вскоре он вынужден был покинуть Таганрог с отступавшими немецкими войсками. И вот тоже интересное свидетельство он приводит об этом периоде. Говорит, что вот эта старица Мария Величко, духовная дочь праведного Павла Таганрогского, предупреждала владыку Иосифа, чтобы он не уходил с немцами. На что владыка Иосиф говорил: «Ну, если сюда придут красные, то меня сразу же арестуют». На что она говорила: «Тебя не арестуют, оставайся. А вот если пытаешься убежать, тогда точно арестуют и посадят». Но владыка Иосиф не послушался старицу, пытался убежать, действительно, убежать ему не удалось. Он попал в руки НКВД и получил, большой лагерный срок. Ну, уже только отсидев, он вот был назначен на казахстанскую кафедру. Ну, сама матушка Мария, по словам отца Стефана, умерла как раз незадолго до освобождения Таганрога советскими войсками. Ну, а сам отец Стефан вообще долгое время думал, что его духовный отец, владыка Иосиф, погиб. Он узнал о том, что владыка Иосиф жив, только после того, как тот уже вернулся из лагеря, и они возобновили переписку. Интересно, что отец Стефан говорил о совершенном вакууме информационном на оккупированных территориях. То есть, живя в Таганроге, он не имел ни малейшего понятия, что происходит на территории Украины. То есть, немцы вот очень жестко тут пресекали любую информацию, ну и, понятно, в общем, подавали людям информацию искаженную обо всем. Еще интересное свидетельство, что на территории Северного Кавказа немцы не запрещали поминать в качестве качестве главы Русской Церкви владыку Сергия Острогородского. Гражданство и власти, ну, например, на Украине, в Беларуси, они препятствовали такому поминовению. Там же, где власть принадлежала военным, которые, по-видимому, не особо разбирались во всех тонкостях германской политики, вот такое разрешалось. И владыка Сергий, и владыка Иосиф поминал именно митрополит Сергия Острогородского, служил на антиминсе, подписанном владыкой Сергием. И вот удостоверение, которое было выдано отцу Стефану Лишевскому, тоже говорилось, что вот он находится в подчинении владыки Сергия. Ну, отцу Стефану и его матушке удалось выехать в Западную Европу. Он служил в Германии в подчинении митрополита германского Серафима Ляде, человек, который оказался в очень непростой ситуации. Он был православным немцем, но служил в Германии при Гитлере.
А юрисдикция это зарубежной церкви была?
Да, это была юрисдикция русской зарубежной церкви. И вот отец Стефан служил в его подчинении, затем переехал в Северную Америку. И вот здесь, в Северной Америке, он уже от места своего служения менял неоднократно, и неоднократно менял юрисдикции. То есть он изначально не испытывал никакой вражды к владыке Сергию, категорически отказывался его осуждать. Одно время он служил в североамериканской митрополии, которая находилась в подчинении митрополита Леонтия Туркевича. И, как он пишет, в общем-то, стремился к тому, чтобы эта митрополия все-таки примирилась с московским патриархатом. Но такое примирение наступило только в 1970 году. Затем отец Стефан служил и в русской зарубежной церкви, служил и в антиохийской церкви одно время. Потом оказался в московском патриархате, и митру он получил с благословения митрополита Никодима Ротова. Но все-таки в конце своей жизни, умер он в 1986 году, отец Стефан снова перешел в русскую зарубежную церковь, служил в ней, но для него вот эта вот юрисдикционная принадлежность не была столь значимой.
То есть не по идеологическим соображениям переходил?
Нет, идеологических соображений не было никаких. Ну вот, наверное, у него был такой же подход, как у святителя Иоанна Максимовича. То есть все вот эти вот административные разделения не означают разделение всей русской церкви. Ну, жизнь свою в Северной Америке отец Стефан вел подвижническую, и в общем, жил он фактически как монах. Он написал целый ряд книг, наиболее известная из них, это уже неоднократно издававшаяся в России книга «Библия и наука о сотворении мира». Отец Стефан был геологом по образованию, он знал, о чем он пишет, и ну, в этом отношении, конечно, его вот наследие имеет большое значение, потому что это не только верующий и благочестивый человек, но еще и специалист по этому вопросу. Затем ему принадлежат такие книги, как «Царство четырех серафимов». Еще что сохранилось из его наследия. Он оставил свидетельство о жизни и деятельности многих подвижников благочестия. Очень почитал блаженного Прокопия Христа ради Юродивого. У него ряд статей посвящено ему. Он интересовался историей и археологией Древней Руси. Ну, высказывал, как мне представляется, порой даже и такие взгляды сомнительные. Он, например, склонялся к тому, что Велесова книга является подлинником, а не подделкой. Ну, во всяком случае, это был человек очень творческий, человек мыслящий, он пытался как-то докопаться до истины. И его наследие у нас, к сожалению, издано ну, не в той форме, как это хотелось бы. Все-таки у нас, кроме вот этой книги «Библия и наука о сотворении мира», ничего не известно. Хотя вот на самом деле он писал многое, многое у него не издано. У него интересные справки, воспоминания вот, о жизни России в предвоенные годы. Ну, все это хранится в архиве в Нью-Йорке. Но я, конечно, надеюсь, что со временем все это будет постепенно издаваться. Человек был очень интересный. Ну, а пока да, будем молиться об упокоении протоиерея Стефана Лишевского и его матушке, монахине Марии. Ну, и на этом я бы вот хотел сегодня остановиться.
Спасибо большое, Андрей Александрович. Вы приоткрыли нам сегодня очень интересную, важную страничку истории не только русского зарубежья, но и нашей церкви в Отечестве, в ее самые такие темные, я бы сказала, годы, малоизвестные. Рассказом об этой судьбе наш цикл будет продолжаться, и нам еще, слава Богу, есть о чем и о ком говорить. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета, автор и ведущий нашей рубрики «Подвижники благочестия русского зарубежья».
Спасибо большое.
Прослушайте наше объявление.
Церковная лавка «Платитера» при Московском Богоявленском кафедральном соборе предлагает натуральные ткани из Греции. У нас вы найдете большой ассортимент парчи, шелка, муара, галунов, бахромы, швейной фурнитуры. Адрес церковной лавки: Москва, улица Спартаковская, 13. Телефоны 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Повторяем. 8-495-227-6303 и 8-903-146-5221. Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы предлагаем художественный крест надгробия с подставкой и цветником из камня со скидкой 20%. Скидка действует до 30 июня. Осуществляем доставку по России и СНГ. Оплата заказа после получения в вашем городе. Подробности по телефону 8 800 555 65 23. Звонок по России и СНГ бесплатный. Подробности на сайте крест.nn.com. Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем. 495-517-99-51. Московскому подворью Троицы Сергиевой Лавры на постоянную работу требуются водитель категории Б, С, охранник, швеи, уборщица. Справки по телефону. Код 495-684-31-64. Повторяем. 495-684-31-64. Звонить в будние дни с 10 до 18.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Владимира, болящего Анатолия, болящей Татьяны, тяжко болящего Владимира, Андрея, Ирины, от раковицы Анны, от раковицы Анастасии, младенца Владимира, младенца Иоанна, болящего Валентина, болящих Анны, Ольги, Татьяны, Игоря, а также рабов Божиих Сергия, Екатерины, младенца Максима, Таисии, Владимира, Василия, Веры, Александры, Ларисы, Дарьи, Веры, Сергия, младенца Михаила, Алексея, Любови, Зои, Николая, Леонида, Марии.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.